есть и политический аспект, очень важный, геополитический аспект советско-германских отношений, советско-британских и германо-английских отношений. Но и военный аспект, конечно, нужно иметь в виду.
Так или иначе, но некоторые историки увязывают таинственный полет Гесса с началом войны против Советского Союза. 18 декабря 1940-го в Берлине фюрер подписал план «Барбаросса», в котором детально были расписаны приготовления по нападению на Советский Союз. Готовность армии к вторжению была определена 15 мая 1941-го. За 5 дней до этого Гесс, как считается, не достиг компромисса с британцами. Гитлер взял себе еще несколько недель на подготовку. Для вторжения в СССР нужно было создать как минимум 3-кратное превосходство в живой силе и технике, хотя бы на участках предполагаемого наступления. Меньшее соотношение не гарантирует победы. Ведь и Сталин весной 1941-го подтягивал к новой границе войска, ломая баланс, достичь которого силился Гитлер. Так что, не отодвинь Советский Союз в 1939-м границу на запад, война с Германией могла бы начаться раньше и, возможно, с более трагичным для Советского Союза результатом.
На пороге победы. Живете на планете Земля? Хотите узнать, какая энергия заключена в обыкновенной воде? Как влияют современные изменения климата и экономики на промышленность и население России?
Осталось огромное количество вопросов, на которые так хочется получить ответы. Тогда делайте радио громче.
«Голос России» и Географический факультет Московского государственного университета представляют программу «Мир географии».
Голос России. Еленок. Голос.
R&V комфорт интересуна, минчев 35 токос сейчас вас генерин, а велосуна на евзехч, минчев 35 токос. Айселек, нож, шекер гипермаркет, ворогат на буме, севани майругус козномасу, юсисаин, автокаяни гимас. Европакан, ев айл ежгернери арта дрюксан базмавоч саликнеш, венаган кареш, сантехника, гипс стваратых тесалеш, ховакнеш, логавазани параганеш, некусич нютеш, хованоцнеш, ев айл шинеарака набранкнеш. R&V комфорт, энтрек хармалавитуцун. Ամենասիրված, ամենահմայիչ և սպասված, Стас Михайлова, միայն մեկ շքեղ համերգով մայիսի 4-ին, ժամը 19-ին, Կարեն Դեմերչյան, մարզահամերգային համալիրում. Стас Михайлова, Երևանում, նոր ժիվոյ համերգային ծրագրով. Տեղեկատու հեռախոս 56 56 97. Գլխավոր գործընկեր Արմավիա. Եվրոստան ուղիղ տուրիստական գործակալությունը սկսած հուլիսի 5-ից, յուրաքանչյուր 10:01 սերեկային ժամերին իրականացվում է ուղիղ չարտերային չվերթ դեպի Վարնա. Եվրոստան ուղիղ, ԱՍՀ Մաշտոցի 39 12, հեռախոսներ 52 42 65 56 38 09. Եվրոստան ուղիղ, ամենահարմար ճանապարհը դեպի Բուլղարիա. Голос России, Ереван. Голос Витера Дерман Хамас, Зангаре Кисунерек, Ицун, Ицуньот.
Кувейта Абу Ахмад. В своем последнем наставлении Бен Ладен повелел своим женам не выходить замуж после его смерти, а сыновьям не работать в Аль-Каиде и ее подразделениях. Ливийские повстанцы расширили зону своего контроля вокруг Мисурата, однако город продолжает подвергаться сильным артиллерийским обстрелам. Об этом сообщил сегодня официальный представитель командования операции НАТО в Ливии. В то же время, по его словам, в настоящий момент, несмотря на обстрелы, порт Мисурата остается открытым. Этой ночью самолеты Альянса уничтожили 3 самоходные гаубицы правительственных сил, которые вели обстрел города, добавил представитель командования операции. Он признал, что после уничтожения передовых сил Каддафи стало значительно сложнее атаковать силы, его силы, которые стараются рассосредотачиваться и маскироваться. Полиция Сирии за последние несколько дней арестовала более 1000 активистов. Цель – предотвращение массовых беспорядков в разных городах страны. Об этом сообщили сегодня в Национальной организации по правам человека. По словам правозащитников, многие сирийцы сейчас числятся пропавшими без вести в результате масштабных арестов. На данный момент остается неизвестной судьба одной из корреспонденток телеканала «Аль-Джазира». Президент Башар Асад на минувшей неделе организовал кампанию по подавлению народных выступлений и предотвращению беспорядков. МВД Сирии обратилась ко всем, кто нарушил закон и участвовал в беспорядках, добровольно сдаться властям и сложить оружие до 15 мая. Представители политических сил Палестины сегодня в Каире подписали соглашение о перемирии. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс». О подписании этого документа при посредничестве Египта договорились 27 апреля представители основных враждовавших политических сил «Фатх» и исламского движения «Хамас». Договоренность предусматривает проведение выборов и формирование единого правительства. Об участии в подписании документа главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса и председателя Политбюро Хамас Халеда Машаля не сообщается. Руководство Израиля ранее выступило с критикой проекта межпалестинского перемирия и настаивает на бойкоте Хамас. Пресненский суд Москвы продлил до 6 июня срок ареста Аслану Черкесову. Его обвиняют в убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ольга Сутяпова. В ночь на 6 декабря 2010-го в Москве из травматического пистолета был убит 28-летний болельщик московского «Спартака». По данным следствия, преступление совершил Черкесов. Он и другие участники драки были задержаны по горячим следам, но в ту же ночь пятеро из шести задержанных отпустили. Возмущенные этим решением, болельщики провели несколько массовых акций протеста в Москве, перекрыли Ленинградский проспект. 11 декабря прошлого года на Манежной площади в центре Москвы произошли беспорядки. Казахстан ратифицировал соглашение об общих рынках нефти и нефтепродуктов с Россией и Белоруссией. Соответствующий закон подписал президент Нурсултан Назарбаев. Цель соглашения – определение основных принципов и мероприятий, направленных на формирование общих нефтяных рынков государств, участников единого экономического пространства. В рамках соглашения стороны будут соблюдать следующие принципы: неприменение количественных ограничений таможенных пошлин, налогов и сборов, унификацию норм и стандартов на нефть и нефтепродукты, обеспечение экологической безопасности. Прощание с народным артистом России Александром Лазаревым-старшим пройдет в четверг, 5 мая, в театре имени Маяковского. В этом театре он служил более полувека. Перед этим состоится отпевание в церкви воскресения на Успенском Вражке. Похоронен Александр Лазарев будет на Троекуровском кладбище. Известный актер скончался в понедельник на 74-м году жизни. И о курсах валют, установленных Центробанком. Завтра доллар 27 рублей 34 копейки, курс евро 40 рублей 52 копейки. Эти и другие новости всегда доступны на сайте радиокомпании в интернете по адресу ruvr.ru. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». Новости.
И о погоде в некоторых городах вещания «Голоса России». В Сиднее завтра днем плюс 19, небольшой дождь. В Мельбурне и в Кёльне плюс 16. В Амстердаме 13, тепло, облачно. В Париже завтра плюс 18. В Санкт-Петербурге плюс 6. В Москве завтра утром плюс 11. А днем синоптики обещают небольшой дождь и плюс 18.
«Голос России». Новости спорта.
Добрый день. С новостями спорта в студии Екатерина Маловичко. Сборная России по хоккею сегодня сыграет с хозяевами чемпионата мира, командой Словакии, в заключительном матче предварительного раунда. Обе команды начали турнир неудачно. Это пока еще не сборная, а что-то такое непонятно. Еще не такая машина, которая играет сильно. Надеюсь, что будет лучше, сказал бывший главный тренер хоккейных клубов «Спартак» и «Атлант» чех Милош Ржига, комментируя выступление россиян на чемпионате мира. Ржига прибыл в Братиславу для подписания контракта с питерским «Словаком». ЦСКА. По сведениям газеты РУ, соглашение будет подписано по схеме 2+1. Московская «Динамо» решила расстаться с нападающими Крисом Саймоном и Мирославом Шатаном, которые усилили команду по ходу регулярного чемпионата этого сезона. Клуб решил не продлевать контракты с этими игроками, а также еще с 9 хоккеистами. Где продолжат карьеру Саймон и Шатан, не уточняется. Лондонский «Арсенал» рассматривает на замену Андрея Аршавину кандидатуры Боина Картичи из «Барселоны» и Виляна из «Шахтера», сообщает интернет-портал Goal.com. Главный тренер канониров Арсен Венгер разочарован игрой и плохой формой россиянина. К тому же хочет омолодить команду. Андрей Аршавин может вернуться в «Зенит», а по сведениям британской газеты «Сан» им интересуется лондонский «Челси». Защитник московского «Спартака» Сергей Паршевлюк спустя 6 месяцев после операции по поводу разрыва крестообразной связки впервые присоединился к общей группе, сообщает пресс-служба «Красно-белых». Кроме того, на равных с партнерами занимался Павел Яковлев, восстановившийся после травмы коленного сустава. Диего Марадона, Луиш Фигу и другие звезды мирового футбола прошлых лет примут участие в матче с командой главы Чечни Рамзана Кадырова. Эта встреча состоится в Грозном 11 мая, в день открытия спорткомплекса имени Ахмата Хаджи Кадырова, частью которого является футбольный стадион на 30 тысяч зрителей. Как сообщает пресс-служба главы правительства Чеченской Республики, за сборную звезд мира в Грозном, кроме Марадона и Фигу, сыграют вратарь Фабиан Бартес, защитники Франко Борези, Алессандро Костакурта, полузащитники Стив Макманаман и Ален Багасян, нападающие Руби Фаулер, Жан-Пьер Папен, Кристиан Вьери, Иван Самаран, а также другие звезды футбола. За команду Кадырова сыграют известные российские футболисты, но какие именно, идет ли речь о ветеранах или о действующих игроках, не уточняется. Россиянка Динара Сафина вышла во второй круг теннисного турнира в Мадриде, обыграв испанку Нурию Легастеру Вивес. В следующем круге Сафина, получившая от организаторов «Вайлдкард», встретится с немкой Юлией Гергес. Третий круг в Мадриде уже пробились Мария Шарапова и Вера Звонарева, которые выбили из борьбы своих соотечественниц Екатерину Макарову и Елену Веснину. Доната Римшайта, перешедшая из сборной Литвы в сборную России по современному пятиборью, будет претендовать на золотую медаль Олимпиады, если разрешат соревноваться в Лондоне, заявил двукратный олимпийский чемпион Андрей Моисеев. В апреле Римшайта одержала победу в первых же международных соревнованиях в составе сборной России на этапе Кубка мира в Италии. Однако Национальный олимпийский комитет Литвы заявил, что не даст своего согласия на переход спортсменки в сборную России, а без этого разрешения Римшайта не сможет поехать на Олимпиаду из-за обязательного 3-летнего карантина. И пока это все о спорте. В студии была Екатерина. Ирина Маловичка.
Отдых в детских лагерях должен быть комфортным и безопасным, заявление президента России. Бен Ладен убит, борьба с терроризмом продолжается, мнение мировой прессы. Важные законопроекты теперь будут обсуждаться в интернете. Так решило российское правительство. Для вас в прямом эфире работает русская служба «Голос России». Здравствуйте, меня зовут Евгений Майоров.
«Голос России».
Президент России Дмитрий Медведев потребовал от губернаторов в сжатые сроки завершить подготовку летних детских лагерей. На совещании по вопросам организации летнего отдыха детей глава государства поручил руководителям регионов заключить все необходимые договоры для начала работы летних лагерей. «Это ваша святая обязанность, или сделайте, или будем думать», — сказал президент. Кроме того, глава российского государства потребовал сделать детский отдых безопасным. Нарушение норм безопасности в этой сфере должно повлечь ответственность, а система страхования детей на отдыхе должна работать в масштабе всей страны.
Я знаю, что в целом ряде регионов предусмотрена система страхования детей. Я считаю, что этот позитивный опыт необходимо распространить на всю территорию нашей страны, использовать этот опыт в общероссийском масштабе. В 2010 году опыт страхования применялся только в 3 регионах нашей страны. В текущем году запланировано его использование в 61, то есть практически в 2/3 наших территорий. Но я думаю, что необходимо распространить его повсеместно, потому что это цивилизованная система, и в общем и целом она позволяет решать целый ряд проблем.
Выступая на совещании, Дмитрий Медведев призвал срочно решить проблему организации детского отдыха и изношенность материально-технической базы летних лагерей. Глава государства отметил, что почти четверть из них требует ремонта.
Большинство лагерей были построены в 60-е, 80-е годы прошлого века, то есть еще при советской власти. Почти четверть из них требует ремонта. Причем, я думаю, это еще оптимистическая цифра, потому что мы периодически там дырки латаем, говорим, вот у нас отреставрировано, мы нормально себя чувствуем. На самом деле, конечно, вообще цифра явно выше. Я хочу понять, как идет эта работа.
Президент России также сообщил, что в этом году в стране будут действовать около 70 тысяч оздоровительных лагерей. Кроме того, в 38 регионах реализуются целевые программы по вопросам детского отдыха. Как подчеркнул президент России, эти программы должны быть нацелены также на обновление инфраструктуры и создание новых лагерей на обеспечение безопасности детей. Российское правительство станет ближе к народу. С 1 июня наиболее резонансные законодательные инициативы будут представляться для публичного обсуждения в интернете и лишь затем передаваться в парламент. Потребность публично обсуждать и корректировать законопроекты в российском обществе существует. Это ярко продемонстрировал опыт интернет-дискуссий по поводу закона о полиции. На предложение высказаться откликнулись более 20 тысяч пользователей. Следующим шагом стал закон об образовании. Его обсуждение в сети проходило столь бурно, что потребовался второй тур. А сейчас, после доработок, с учетом народного мнения, готовится и третий. Таким образом, происходит электоральная оценка законодательных инициатив еще на раннем этапе, отмечает ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.
В некоторых случаях серьезная дополнительная проработка законопроекта, что позволяет избежать дальнейших поправок и оценить эффект его внедрения. Еще ряд законопроектов не приходилось в оперативном режиме обратно отменять после подписания.
Уловив положительный общественный отклик на нововведение, глава государства Дмитрий Медведев в феврале подписал указ об общественном обсуждении проектов федеральных законов, позволяющих выносить на открытую дискуссионную площадку любые президентские инициативы. С 1 июня россияне смогут принимать участие в подготовке правительственных законопроектов, причем методики исследования народного мнения будут усовершенствованы. В ход пойдет и электронное голосование, и приглашение к полемике на специально созданном сайте. Координировать эту работу приглашен фонд «Общественное мнение». Его специалисты намерены вычленять, а затем анализировать суждения, пользующиеся наибольшей популярностью среди участников интернет-дискуссии. По такому принципу устроено большинство социальных сетей, говорит руководитель проекта «Мир интернета» Павел Лебедев.
И речь идет не о цензуре, а именно о отборе наиболее разумных комментариев. Они могут быть как позитивные, так и негативные, безусловно, но они, тем не менее, должны быть обоснованы в процессе обсуждения людей. Они высказывают свои пожелания, при этом происходит одновременно и процесс оценки как самого документа каких-то инициатив, так и мнений других людей. Таким образом, происходит фильтрация мнений, это внутреннее рейтингование участников мнений друг друга, дает возможность получать народную экспертизу.
Другое дело, все ли законопроекты выносить на открытое обсуждение, порой правительство просто вынуждено идти на непопулярные меры, и заранее ясно, что они не получат широкую народную поддержку. Пока предполагается выставлять на суд общественности наиболее животрепещущие инициативы. И первой ласточкой в рамках проекта «Открытое правительство» будет закон о здравоохранении. Он уже активно обсуждается в СМИ и интернете, а уже с 1 июня россияне получат возможность высказать мнение, с которым властям нельзя будет не считаться.
Голос России. Радио большой страны.
Так называемое завещание Усамы бен Ладена опубликовала сегодня кувейтская газета «Аль-Анба». В документе, составленном спустя три месяца после терактов 11 сентября, в США, в частности, говорится, что террорист номер один ждал, что его убьют, и это убийство станет следствием предательства его приближенных. Ранее телекомпания CNN сообщила, что человеком, который привел морских котиков к Усаме бен Ладену, являлся его ближайший помощник, подданный Кувейта Абу Ахмад. В своем последнем наставлении бен Ладен повелел своим женам не выходить замуж после его смерти, а сыновьям не работать в Аль-Каиде и ее подразделениях. Ликвидация бен Ладена не является победой над всей террористической сетью. Об этом сказал сегодня заместитель директора Общеевропейского департамента российского МИДа. Ликвидация не является победой над всей сетью. Структура продолжает существовать. И, конечно же, нужно не расслабляться и не останавливаться на достигнутом и продолжать противодействовать террористическим вызовам, подчеркнул заместитель директора Общеевропейского департамента МИД России Юрий Горлач. Он выступил в Московском государственном лингвистическом университете. Лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен был уничтожен в ночь на понедельник американским спецназом недалеко от пакистанской границы. Об этом сообщил президент США Барак Обама. Это событие сразу вызвало бурю обсуждений. В частности, появилось мнение, что убийство террориста – часть предвыборной кампании американского лидера. Как отразится ликвидация лидера Аль-Каиды на отношении к Бараку Обаме, в интервью нашей радиостанции рассказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Ликвидация человека, человека, которого по праву или не по праву, но все считали врагом номер один Соединенных Штатов, дает Бараку Обаме очень весомый козырь в избирательной кампании. Нет никаких сомнений. Тем более, что это событие подкрепляет авторитет Обамы именно в той сфере, в которой он является таким несколько хромоватой уткой. Его республиканцы и консерваторы обвиняют в том, что он слабак, что он не может и не хочет заботиться о национальной безопасности Америки. И вот с этой точки зрения ликвидация Осамы Бен Ладена особенно важна. Но считать, что это все подгадано под избирательную кампанию, я думаю, что это не так. Тем более, что если бы целью было именно электоральное воздействие, ну тогда надо было бы это делать позже. Сейчас рановато, все-таки еще целых полтора года.
И сегодня кибертеррористы номер один вновь в центре внимания мировых средств массовой информации. Газеты читал Дмитрий Андреев.
Обзор мировой прессы.
После терактов 11 сентября ликвидация лидера Аль-Каиды была для США навязчивой идеей. Но станет ли устранение символа джихадистов эпохальным моментом в борьбе с глобальным терроризмом? Смерть Бен Ладена ничего не меняет. Аль-Каиду давно затмили ее соперники, утверждает автор издания «Тайм». Здесь возможны два варианта, пишет он. Либо гибель лидера Аль-Каиды вдохнет новые силы в его сторонников, либо она поможет переломить ситуацию в Афганистане и станет дополнительным импульсом для вывода американских войск. Как подчеркивает «Эль Паис», американские агенты застрелили Бен Ладена в результате спецоперации на севере Пакистана, в ходе которой не погибли ни мирные жители, ни американские солдаты. Ликвидация Бен Ладена последние 10 лет была для США навязчивой идеей, пишет корреспондент издания. Способность Усамы Бен Ладена воздействовать на институты американской национальной безопасности проявляется даже после его смерти, отмечает Financial Times. Издание пишет, что военные базы по всему миру приведены в состояние повышенной тревоги. США и их союзники, а также арабские государства опасаются отмщения со стороны Аль-Каиды. Французский модельер Пьер Карден объявил о продаже своего модного дома, пишет The Wall Street Journal. «Я хочу продать его сейчас», — сказал 88-летний модельер, заявив, что намерение связано с желанием удостовериться, что бизнес переживет его самого. Как пишет газета, Карден выбрал удачное время для продажи своего дела, так как индустрия моды вступает в благоприятный для поглощений период. В марте этого года французская Louis Vuitton Moët Hennessy приобрела известную итальянскую компанию Bulgari, специализирующуюся на производстве ювелирных изделий, часов и парфюмерии. Кроме этого, в апреле французский производитель легендарных сумок Birkin, холдинг Hermès, вел переговоры о продаже своей доли в модном доме Жан-Поль Готье. Пьер Карден планирует получить за модный дом 1 миллиард евро или почти 1,5 миллиарда долларов. При этом банкиры оценивают бизнес в 200 миллионов евро, однако их оценка лишь предварительная, так как для более точных предположений аналитикам не хватает финансовой информации. Отмечу, что несколько лет назад Карден заявлял о планах продать свой бизнес за 500 000 000 евро, но никто не согласился на сделку. В этот раз модельер настроил еще более серьезно, подчеркивает газета. «Я хочу остаться на должности креативного директора», — сказал модельер. «Это будет в интересах поддержания бренда», — добавил он. Что нас ждет в ближайшие 10 лет? Таким вопросом задался сайт американского научного издания Popular Science. Сайт журнала перечислил изобретения, которые в течение 10 лет могут кардинально изменить жизнь живых существ. Первым большим новшеством станет станция, построенная роботами для роботов на Луне. Этот проект будет реализован в Японии, пишет издание. Вторым крупным проектом, который появится к 2020 году, может стать высокоскоростная железнодорожная линия, которая соединит Лондон и Пекин. Она пройдет через 17 стран и соединит Европу с Азией. К 2020 году могут быть также реализованы еще два амбициозных проекта – автомобили с автоматическими пилотами и летающие авто. Разработкой последних занимается ARPA – Департамент Министерства обороны, специализирующийся на разработках новых технологий для военного использования, сообщает корреспондент издания. И к данной минуте у меня все. Дмитрий Андреев, «Голос России».
Обзор мировой прессы.
«Голос России». Радио большой страны.
Президент Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося российского экономиста Леонида Апалкина. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Леонид Апалкин входил в число ведущих экономистов бывшего СССР. В эпоху перестройки был разработчиком программ по переходу от плановой советской экономики к регулируемому рынку. Гений экономики вспоминает его ученик, ныне финансовый омбудсмен и депутат Госдумы Павел Медведев.
Никогда не было ни одного вопроса, которого нельзя было бы с ним обсудить. Необыкновенной широтой мышления. У него самого были неприятности, ну, говорю правду, что думал, то и говорил. И вот не буду же называть то научное заведение, в котором он начинал работу. Это заведение его не выдержало. Его склонности говорить правду его вытеснили оттуда. Но оказалось, что мир не без любопытных, так сказать, любознательных людей. Оказался он ко двору в других научных учреждениях, где сыграл чрезвычайно большую роль.
Труды академика по проблемам экономической теории издавались на английском, французском, немецком, испанском и широко известны во многих странах мира. Российский инновационный центр Сколково в Подмосковье пока существует только в виртуальном режиме. Тем не менее, там уже работают 35 компаний, получивших статус участника Иннограда. Почти треть из них получили гранты на реализацию проектов по одному из пяти приоритетных направлений модернизации российской экономики. Это энергетика, IT, телекоммуникации, биомедицинские и ядерные технологии. До конца года фонд Сколково планирует поддержать около 100 инновационных проектов. Мария Крузе расскажет о некоторых из них.
В число первых 35 участников Сколково вошла научно-производственная группа «Традиция» с проектом «Умная экипировка». Это ряд изобретений, которые должны помочь людям опасных специальностей. Пожарным, спасателям, ликвидаторам аварий, говорит директор компании Антон Панфилов.
Представьте себе ситуацию, увы, нам всем печально знакомую. Это террористический акт, авария на дороге и прочие бедствия, которые с нами случаются. Не будем говорить о более страшных таких, как там Чернобыль или Фукусима. Оперативники, которые выезжают на места, несут на себе бремя вот этих тяжелых проблем, связанных с жертвами, с тяжелейшими психологическими и физическими нагрузками и, конечно, рисками для личного здоровья. Мы разработали целую линейку умной, так называемые защитные экипировки. Эта каска оснащена камерой дистанционной высокого разрешения и средствами записи информации на местах. В эту каску встроен трехмерный дисплей, на который из кризисного центра выдается инструкция, как действовать оперативнику с тем или иным объектом или субъектом. То есть, как оказать первую помощь, как вытащить человека, не убив его, или как разобрать правильно тот завал, не отравившись выбросом ядовитого газа, или чтобы не рухнуло на вас остатки конструкции.
Умная экипировка способна выполнить еще одну очень важную задачу – объединить различные ведомства, участвующие в спасательных работах. К сожалению, в кризисной ситуации они очень часто действуют в разнобой, говорит участник проекта «Сколково» Антон Панфилов.
В результате образуются пробки спецмашин, происходит дублирование многих действий и, естественно, отсутствие центрального управления и координации действий. Достаточно каждому сотруднику дать соответствующую оснастку и экипировку. Мы имеем информацию о его местонахождении и есть опция контроля его психофизиологического состояния. То есть, если человек находится в стрессе, ему уже пора оказывать помощь, мы, соответственно, даем сигнал, вот вытаскивайте этого пожарника, он задыхается.
Первыми покупателями умной экипировки для сотрудников оперативных служб стали российские железные дороги. После теракта 2009 года на Невском экспрессе, следовавшем из Москвы в Санкт-Петербург, компания начала оснащать аварийно-спасательные поезда новейшими спецсредствами. Сейчас российские инноваторы работают над созданием системы, которая объединит информационные центры различных силовых ведомств и служб быстрого реагирования при помощи интернета и новейших IT-технологий. Мария Крузе, «Голос России».
Многим пожилым людям в силу возраста и ряда других уважительных причин трудно посетить могилы родственников, похороненных на воинских кладбищах и мемориалах в России и за рубежом. Министерство обороны России разработало новый интернет-проект, позволяющий виртуально, в 3D-формате, посетить воинские захоронения и отдать дань памяти павшим солдатам самой страшной в истории человечества войны. Новый проект «Виртуальный воинский некрополь» будет также востребован пользователями, уверены в российском военном ведомстве. Наша инициатива не может не найти одобрения, потому что проект в духе времени, он очень удобен, говорит начальник управления Минобороны по увековечению памяти защитников Отечества Александр Кириллин.
Большое количество граждан, которые по ряду причин не могут выехать за рубеж или пересечь всю страну с востока на запад, чтобы попасть на захоронение своего родственника. И что это, возможно, в какой-то степени облегчило бы им жизнь, дала бы возможность любому гражданину нашей Родины убедиться воочию, что все-таки собой представляет захоронение периода Великой Отечественной войны, ну, других войн. Тем более, что проходит паспортизация этих воинских захоронений. Пилотный проект, который покажем на международной выставке 22-23 июня в Манеже.
По словам генерала, попав на сайт, можно в объемном изображении проследовать по любому воинскому мемориалу, пойти по дорожке, подойти к отдельной могиле или к общему памятнику и даже возложить виртуальные цветы. Можно также высказать предложение по оформлению и содержанию захоронений. Подобная форма памяти павших нисколько не ущемляет человеческое достоинство, а наоборот позволяет привлечь молодое поколение к изучению истории Великой Отечественной войны в доступной им форме, считает Александр Кириллин.
Это не игра, конечно. Я считаю, что очень серьезный рычаг патриотического воспитания. Люди должны знать и своих героев, и своих предков, и тех, кто отдал жизнь. Тем более, что большинству этих солдат лет того труду было, ну, в среднем 24-25 лет. Они достойны того, чтобы существовали не только выполненные в бронзе, граните, камне, там, мраморе, памятники, но и виртуальные памятники, доступные как всем гражданам Российской Федерации, так и нашим зарубежным друзьям.
Министерство обороны уверено, новый проект станет мощным стимулом к поддержанию в надлежащем виде воинских мемориалов. Свободная пресса играет огромную роль в укреплении демократии и содействии развитию общества. Этот тезис положен в основу резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Она была принята в 1993 году и провозгласила 3 мая Всемирным днем свободы прессы. Инициатива отмечать этот день принадлежит представителям СМИ стран Африки. 3 мая в 1991 году в столице Намибии, в Виндхуке, представители независимой прессы континента приняли декларацию с призывом к правительствам стран мира обеспечивать демократический характер средств печати. Международные правозащитные организации теперь ведут мониторинг состояния журналистского сообщества. По их данным, сейчас примерно 32% землян живут в условиях подавления свободы слова. Как журналисты понимают свою работу, говорит секретарь Союза журналистов России Павел Гутионтов.
Пресса, которую уважительно в такие дни называют четвертой властью и самым необходимым инструментом демократии, в общем-то, нигде в мире любимцем общества не является. Пресса – это очень серьезный раздражитель, очень серьезный и хорошо, когда самостоятельный игрок. А люди, в общем-то, не любят, когда их раздражают, когда привлекают их внимание к чему-то острому, к чему-то более серьезному, нежели им хочется.
Свободная пресса – это показатель свободы самого общества. В интервью американской телекомпании CNN около года назад президент России Дмитрий Медведев отметил, что в современном глобальном информационном пространстве не существует закрытых тем. Поэтому давить на свободу прессы – абсолютно бесперспективная вещь, уверен Дмитрий Медведев. В России проблема независимости прессы существует, как и в других странах. Только за последние 2 десятилетия более 300 журналистов в стране поплатились своими жизнями за свою профессиональную деятельность. И не всегда удалось найти убийц и заказчиков этих преступлений, говорит Павел Гутионтов.
Разговор, конечно, идет не только о том, чтобы журналистов не убивали, чтобы на них не нападали, чтобы их не били. Разговор о том, чтобы журналист имел возможность выполнять свои обязанности. Он должен быть человеком, который, нравится он или не нравится, но общепризнанно выполняет одну из важнейших функций. Он, по сути, санитар человеческого общества.
В этом году Всемирный день свободы прессы посвящен интернету, главному средству массовой информации нашего времени. Во всем мире активно используются Facebook, LiveJournal, YouTube и другие социальные ресурсы. И во многом благодаря им власть чувствует ответственность перед гражданами за свои действия. Достаточно вспомнить скандал и гнев руководителей многих стран на разоблачение сайта WikiLeaks.
год. Зонд «Феникс» производит посадку на Марс. На борту ценный груз.
Цифровая библиотека научной фантастики.
Пока марсиане читают фантастику, мы говорим о реальных открытиях. В научно-популярной программе «Горизонты».
Я Андрей Грибанов, автор и ведущий программы, заявляю, будущее уже здесь. Опережайте время вместе с нами, узнавайте последние новости науки и интересные факты из жизни ученых.
Программа «Горизонты». Место назначения – будущее.
Каждый день на «Голосе России» программа «Акценты». Вестник главных политических событий стран СНГ и Балтии.
Подробный отчет о последних новостях из мира политики. Интервью с ведущими аналитиками и политологами, а также прямые включения из стран ближнего зарубежья. С понедельника по пятницу в нашем эфире.
Я, автор и ведущий программы Михаил Шейнкман, расставляю акценты на карте политических событий.
Новости не имеют границ. Только акценты.
Голос России. Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте.
В Египте и других арабских странах после убийства Бен Ладена усилили меры безопасности в местах отдыха туристов. Об этом сообщила египетская газета «Аль-Ахрам». В частности, это сделано в известном туристическом городе Луксор. По данным местных экспертов, убийство террориста номер один может спровоцировать новую волну насилия. Трое из задержанных в Чехии за терроризм – граждане России. Об этом «Интерфаксу» рассказали в российском посольстве. Сегодня стало известно, что в Чехии задержаны 8 пособников северокавказских террористов. Об этом сообщают местные СМИ. Они подозреваются в изготовлении фальшивых документов для террористов, поставках им оружия и взрывчатки. Кроме того, 5 из задержанных подозреваются в участии в подготовке теракта. Ливийские повстанцы расширили зону своего контроля вокруг Мисураты, однако город продолжает подвергаться сильным артиллерийским обстрелам. Об этом сообщил официальный представитель командования операции НАТО. И он подчеркнул, ситуация в городе остается очень тяжелой. В то же время, по его словам, в настоящий момент, несмотря на обстрелы, порт Мисураты остается открытым. Обвиняемый в убийстве Егора Свиридова останется под стражей. Пресненский суд Москвы продлил пребывание Аслана Черкесова за решеткой до 6 июня. Это убийство вызвало большой резонанс. По данным следствия, преступление совершил Черкесов. Он и другие участники драки были задержаны по горячим следам. Но в ту же ночь 5 из 6 задержанных отпустили. Возмущенные данным решением болельщики «Спартака» провели несколько массовых акций протеста в Москве. Соглашение о национальном перемирии подписали Фатх и Хамас. Стороны создадут общее правительство. Об этом сообщает агентство «Франс-Пресс». Соглашение предписывает проведение выборов парламента и главы палестинской автономии в течение года с момента подписания договора. Кроме того, соглашение сохраняет статус-кво в области безопасности. Подразделения Фатха будут контролировать западный берег, а Хамас – сектор Газа. И о курсах валют, установленных Центробанком. Завтра доллар 27 рублей 34 копейки, курс европейской валюты 40 рублей 52 копейки. Эти и другие новости читайте на нашем сайте в интернете. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». rubr.ru. Тайная история гениев. Авторская программа Дмитрия Минченко.
Здравствуйте. В эфире студии «Голоса России» Дмитрий Минченок. Есть святые праздники. Есть праздники, которые наполняют твою душу невидимым светом. Есть Новый год. Мой самый любимый праздник. Праздник чуда. Но есть 9 мая. Вы знаете, чем старше я становлюсь, тем священнее становится для меня этот день. Я не знаю, почему это происходит. Я сам не воевал. Но я сын своего отца. Мой отец был узником Аутхаузена, концентрационного лагеря под Веной. Я внук врача, который дала жизнь десяткам и сотням младенцев, ибо была врачом-акушером, а потом попала в концентрационный лагерь. Мне кажется, 9 мая – это не просто День Победы. Это не День Превосходства, ибо я не вижу ничего превосходного в том, чтобы говорить о силе. Я вижу этот день святым, потому что это день мужества. Мы погибали, но мы выжили. Нас хотели убить, свои, чужие, и те, и другие, но мы выжили. Мы выжили вопреки. И об этом мне говорит день 9 мая. Надо очень четко отдавать отчет, почему этот день святой для нас с вами. Чтобы этот день был святым, он должен быть актуальным не для наших предков, а для нас с вами. Тогда и наши дети будут уважать его, гордиться им. Вот что такое 9 мая. Это день освобождения. И в этом смысле он свят. Но освобождение не только от немецко-фашистских захватчиков, ибо это день освобождения от зла. Ибо зло не исчезло после 8 мая. Оно существует и сегодня. Существует за видимыми пределами зла. Но если ты человек, ты обязан с ним бороться. Именно в этом смысле для меня показательна та история, которую я хочу вам рассказать. Каждый год, и телевидение пестрит официальными сводками на эту тему, к вечному огню приносят венки. Официальные лица кланяются ему. Но так хочется, чтобы это было от чистого сердца. Чтобы это было не по обязанности. Я хочу рассказать вам историю того человека, который сделал все возможное, чтобы этот памятник появился, чтобы мы к нему приходили и поклонялись ему от всего сердца. Я хочу вам рассказать историю именно тайного гения,
потому что партийных функционеров не принято называть гениями. Но тот, про кого я хочу вам сегодня рассказать, у него была чистая душа, отличная от многих, и он сделал то, что мог сделать только он. И хочу эту передачу посвятить памяти Николая Егорычева, бывшего первого секретаря Московского горкома партии, и памяти всех солдат, отдавших свою жизнь за нашу с вами свободу. В 8 вечеров мы сидели вместе с Николаем Григорьевичем рядышком, нос к носу, и он мне рассказывал, как все это тогда было.
Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие боли не в землю нашу полегли когда, а превратились в белых журавлей.
В начале 1966 года я хочу вам пояснить, что до этого времени в привычном нам месте, в Александровском саду, не было вообще ничего. Там стояла стела, там стоял грот, была Кремлевская стена, но не было того самого знаменитого памятника, без которого не мыслим сейчас Александровский сад. Не было могилы неизвестного солдата. В начале 66 года по инициативе Московского горкома партии была разработана программа празднования 25-летнего юбилея разгрома фашистов под Москвой. Столичное руководство того времени возглавлял бывший фронтовик Николай Егорычев. Для него, человека, начавшего свой военный путь в битвах за Москву, желание достойно отметить эту дату было совершенно естественно. Было намечено провести торжественное собрание в тех городах и поселках на подступах к Москве, где остановили врага, на сооруженные пьедесталы поднять орудия и танки времен войны. Тогда же родилась идея в качестве памятников использовать реальные противотанковые ежи. Кто-то говорил, что это не искусство, но здравый смысл взял верх. Факельное шествие ветеранов войны и москвичей по Ленинградскому проспекту должно было завершить празднование. И вот в конце ноября 66 года в Доме Советской Армии прошла конференция по случаю победы под Москвой. Егорыч в это время находился у себя в горкоме партии в центре Москвы, и вдруг ему звонят по телефону и сообщают: «В зале на первом ряду сидит Жуков». А это ЧП. В это сейчас трудно поверить, но после войны, уже в 60-х годах, Жуков находился в официальной опале. Началось это еще во времена Хрущева. КГБ в шоке, что делать? Вдруг доложат Брежневу, полетят головы. А военные генералы, которые сидят в президиуме во время войны, они, может быть, полковниками были вообще, видят перед собой Жукова. Совесть-то у людей есть, чувствуют себя неудобно. Они сидят в президиуме, говорят о победе под Москвой, а в зале сидит тот или один из тех, кто обороной города руководил и кто действительно имеет право сидеть в президиуме. Генералы требуют пригласить Жукова к себе. Маршалы из политуправления разводят руками. Говорят: не можем отдать такого приказа. Это большая политика. А вдруг кто-то наверху обидится? Звонят первому секретарю Московского горкома партии Егорычеву: «Николай Григорьевич, военные требуют дать слово Жукову. Как быть?» Егорычев: «Надо дать. А согласовывать с ЦК не надо?» Егорычев отвечает: «Для меня вопрос ясен. Перезвоните через минуту». Как было дело на самом деле, Николай Григорьевич мне рассказывал спустя 30 лет. Кладя трубку, я уже решил взять всю ответственность на себя. Я отлично знал, как это делалось. Позвоню Брежневу, он скажет: «Мы должны посоветоваться». А это всего лишь вежливая форма отказа. Пока будут советоваться, конференция и закончится. Я в этом отказе не сомневался. Ведь в 1957 году, когда Жукова сняли со всех постов, самыми активными противниками Жукова, кроме Хрущева, были Брежнев, Суслов, Кириленко. Все они остались в Политбюро. Именно им предстояло решать, давать слово Жукову или нет. Из боязни решат, лучше не рисковать. Ведь это Жуков, мало ли что он может сказать. Вдруг скажет, что не помнит такого военачальника, как Леонид Ильич Брежнев. «Я решил поехать, — вспоминал Николай Григорьевич в разговоре со мной, — прямо на конференцию и самому послушать, что скажет маршал. Приезжаю. Георгий Константинович уже стоит на трибуне. Речь у него была логичная, убедительная, исключительно грамотная. Целый час он говорил на подъеме, без бумажки. Мне потом рассказывали, что когда он поднялся на трибуну, все в зале поднялись и стали аплодировать. А когда он закончил свое выступление, присутствующие опять устроили ему бурную овацию. Несмотря на опалу, Авторитет Жукова и в армии, и в народе был очень высокий. После перерыва Егорыч и Жуков сели рядом. Мне показалось, что когда Николай Григорьевич вспоминал этот момент, он из скромности упустил самое главное. Он не сказал мне, что маршал Георгий Жуков был потрясен до глубины души поступком Егорычева. Впервые за 10 лет забвения ему дали слово. Слово касательно его победы. Его и его погибших солдат. И вот Егорычев вспоминает, что наклоняется к маршалу и шепчет ему: «Мне сказали, вы хорошо выступили, Жуков. Вы знаете, я к этому 10 лет готовился». Вернувшись в горком, Егорычев решил опередить всех ябедников. И первый позвонил Леониду Ильичу Брежневу. Рассказал о конференции, о выступлении Жукова. Брежнев молча выслушал и спросил: «Ну и что он говорил?» Егорычев сказал: «Ну а что, лучше не скажешь. Очень хорошо сказал о роли партии и народа в войне. Об армии, дал хорошую оценку политработникам». Но именно Леонид Ильич был политработником, и это были ключевые слова, которые упомянул Егорычев. Брежнев сразу успокоился. «Ну хорошо», — пробурчал он. «Не знаю», — вспоминал Николай Григорьевич, — «помогли его слова или нет, но 2 декабря 1966 года в «Правде» на третьей странице был опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Жукова орденом Ленина по случаю 70-летия. Ни фотографии, ни слова о роли маршала в годы Великой Отечественной войны сказано не было. Но именно после этого Леонид Ильич спросил у Егорычева, а как там обстоит дело с памятником? Речь шла, естественно, о сооружении мемориала неизвестному солдату у стен Кремля. И тогда-то Николай Григорьевич сказал: «Леонид Ильич, памятника еще нету, а близится 3 декабря, юбилейный день даты празднования Победы. Надо что-то делать». Брежнев развел руками: «Ну а что делать-то? Как у вас продвигается памятник?» И здесь Николай Григорьевич начал рассказывать, как они искали место, какой должен был памятник быть и так далее. Но это я вам сейчас рассказываю преамбулу как бы создания. Главная мысль, которая пришла в голову Егорычеву еще задолго до открытия памятника, была очень простая. Он сам был солдатом во время Великой Отечественной войны. Он сам воевал под Москвой. Он видел, как погибали десятки, сотни его товарищей. Они, а не маршалы, не генералы. Именно они принесли победу во время войны. Во всем мире уже существовали памятники неизвестным солдатам. Во всем. В Польше, во Франции, в Англии, в США. Его не было только в Советском Союзе. И Егорычев решил исправить эту ошибку. Несколько раз говорил об идее памятника с ветеранами. Пытался заразить этой идеей и Брежнева. Но Леонид Ильич как будто его не слышал. И тогда, как рассказывал Николай Григорьевич, мы на свой страх и риск включили сооружение памятника в программу подготовки к 25-летию битвы под Москвой. Как-то поздним вечером я пришел на квартиру Николая Григорьевича. Он усадил меня в кресло и начал рассказывать подробности той давней эпопеи. Однажды позвонил Егорычеву Косыгин и говорит: «Был я недавно в Польше, возлагал венок на могилу неизвестного солдата. А почему в Москве нет такого памятника?» Я подробно рассказал Алексею Николаевичу о предполагаемой программе празднования 25-летия разгрома фашистов под Москвой, в том числе о сооружении мемориала «Могила неизвестного солдата». Косыгин одобрительно отнесся к нашей идее, обещал помочь. Но встала самая главная задача – где поставить памятник? Предложений было много, но ни одно не нравилось. Хорошо помню, как в теплый солнечный день 21 апреля 1966 года Фомин, начальник главного архитектурно-планировочного управления Москвы, и Бурдин, заместитель главного архитектора города, пригласили меня поехать посмотреть возможные для этой цели места. Мы объехали весь центр города, съездили на стрелку Москвы-реки, туда, где сейчас стоит памятник Петру Первому работы Церетели, побывали на Ленинских горах, но так ничего подходящего и не нашли. Последним местом была Манежная площадь. Мы долго стояли на ней, обсуждали, насколько в архитектурном плане она неуютна и суетна. А затем зашли в Александровский сад. «У меня давно зрела мысль, — вспоминал Николай Григорьевич, — что именно здесь, у Кремлевской стены, надо захоронить останки неизвестного солдата. В этот день я убедился, что лучшего решения нет. Однако и Фомин, и Бурдин, мнение которых для меня было решающим, долго сомневались. Действительно, само это место в Александровском саду тогда выглядело совсем иначе, чем сегодня. Оно было неухоженным, неуютным, газон чахлый, да и Кремлевская стена требовала реставрации. К тому же в выбранном нами уголке, именно на том месте, где сейчас стоит памятник неизвестному солдату, стоял обелиск, сооруженный в 1913 году в связи с 300-летием дома Романовых. После революции Владимир Ленин предложил не уничтожать обелиск, а убрать с него все надписи о царской династии, стереть их и заменить именами великих революционных мыслителей, названных якобы лично Лениным. По тем временам такой обелиск трогать было нельзя. И вот Егорычев предложил его подвинуть. Двигали его, естественно, днем, прямо под окнами партийных деятелей, огородили Александровский сад и передвинули обелиск именно туда, где он стоит и сейчас, прямо по центру сада. И там также его по сей день украшают имена великих деятелей революции, которые предложил лично Ленин. Уже никто и не помнит, что раньше там были фамилии всех представителей рода Романовых. Хотя интересно, если стереть тот самый слой, можно, наверное, обнаружить и старые записи. В общем, как бы то ни было, основные черты реконструкции Александровский сад претерпел. И памятник уже стали сооружать именно в Александровском саду. Уже на следующее утро главный архитектор города принес к Николаю Егорычеву в горком эскиз, который, по словам Фомина, он рисовал всю ночь. Это был всего-навсего эскиз, но он почти точно изображал то, что мы видим на этом месте сегодня. В тот день, 22 апреля, в Кремле открывалась памятная доска Ленину. На открытии присутствовал и Косыгин. По окончании торжеств Егорычев прямо на ступеньках Совмина показал эскиз Косыгину. Советский премьер проект одобрил. Теперь предстояло только построить памятник. Брежнева в Москве в это время не было. Его обязанности исполнял Суслов. Егорычев доложил ему о проделанной работе. Вскоре вернулся Леонид Ильич. Принял он Егорычева весьма холодно. Видимо, уже стало известно, что Косыгину и Суслову доложили об идее памятника раньше. Это обидело его. Наша идея ему не понравилась еще и потому, что в то время уже витала в воздухе затея придать исключительное значение боям на Малой Земле. Леонид Ильич понимал, что открытие памятника может укрепить личный авторитет Егорычева. Это ему, конечно, не нравилось. Однажды Леонид Ильич зашел в кабинет Егорычева, осмотрелся и не нашел на стене своего портрета. В кабинете начальника Московского горкома партии висел только портрет Ленина. Леонид Ильич помрачнел. Он, конечно, запомнил это. И когда представилась подходящая ситуация, отомстил. Месть его была очень своеобразной. Сначала Леонид Ильич долго рассуждал, стоит ли вообще сооружать такой мемориал, как могила неизвестному солдату у стен Кремля. Что касается места захоронения и эскиза памятника, он был непреклонен. Ищите другой вариант. Между тем, время шло. Неопределенное положение длилось полгода, а работы у Кремлевской стены вообще не начинались. Больших трудов потребовали поиски монолитной плиты для памятника. Камень выбирали из того же месторождения, откуда в свое время брали гранит для мавзолея. Но так как добыча шла варварским взрывным способом, все месторождение было в трещинах, а таскать огромный монолит метровой толщины никак не удавалось. Поэтому та плита, которая лежит у мемориала сегодня, сантиметров на 25 тоньше запроектированной. Но тем не менее, плиту доставили, возложили на нужное место, предстояло теперь определиться с надписью на памятнике. Это была отдельная своя история. Когда ЦК согласился с проектом, Егорычев попросил у Сергея Михалкова, Константина Симонова, Сергея Наровчатова, всех поэтов, фронтовиков, был там также еще и автор повести «Брестская крепость» Сергей Смирнов, дать свои предложения. Спустя некоторое время писатели собрались у него в кабинете. Уже все изучили надписи на подобных мемориалах в других странах. И каждый предложил свои варианты. Все они были неплохими, но очень длинными. Стали обсуждать. Спорили, искали новые варианты, сидели долго. Хотелось, чтобы надпись была короткой и выразительной. Когда уже все устали, Михалков вдруг предложил. А что если сказать так? Имя его неизвестно, подвиг его бессмертен. Все облегченно вздохнули. Это было то, что надо. Поставили свои подписи под этими словами и ушли. И вот вспоминал Николай Григорьевич. Писатели ушли. Я сижу в своем кабинете один, за окнами уже темно, 10 часов вечера, передо мной лежит текст, вчитываюсь в него снова и снова, и что-то мне в нем не нравится. Представляю, как будут подходить к могиле люди. Может быть, те, кто потерял на войне своих близких. Но он не знает, тут он лежит, не тут, нашел он свой покой или нет, скажут, наверное. Спасибо тебе, солдат. И тут его осенило. Действительно, в надписи, предложенной Михалковым, была только одна неточность. Не имя его неизвестно, а имя твое неизвестно. Егорычев подумал и вписал. Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. И тут же позвонил Михалкову. Говорит, извините, что так поздно вас бужу, послушайте, как вам будет на слух восприниматься такой вариант. Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. Михалков это, естественно, одобрил. Именно так и состоялась эта легендарная надпись. В общем, в тревожном ожидании и неопределенности неумолимо приближались декабрьские дни. Время поджимало. Тогда пришлось пойти на маленькую хитрость. Я попросил, вспоминал Егорычев, главное архитектурное управление Москвы подготовить макет памятника и планшеты. Договорился с «девяткой», это девятое главное управление КГБ, которое осуществляло охрану деятелей коммунистической партии, чтобы они разрешили архитекторам принести планшеты и макет памятника в комнату президиума дворца 6 ноября, в день торжественного заседания. По окончании собрания я пригласил Леонида Ильича и всех членов Политбюро посмотреть на эскиз. Все присутствующие единодушно его одобрили. Брежневу ничего не оставалось, как тоже дать согласие на строительство памятника в Александровском саду. Маленькое противостояние по этому поводу нами было выиграно. А ведь записка в Политбюро от имени Егорычева лежала еще с мая. А повторяю, на дворе уже был ноябрь. Итак, решение было принято, и надо было срочно к юбилею победы под Москвой, к 3 декабря, за две практически недели, построить, поставить памятник. Времени меньше месяца. Самое главное – найти останки неизвестного солдата. В это время в Зеленограде шло большое строительство. Там во время земляных работ нашли затерянную, еще со времен войны, братскую могилу. Знаменательно, что она находилась вблизи легендарной станции Крюково, где в 41-м сражались герои-панфиловцы. С поиском неизвестного солдата тоже ведь приключилась настоящая история. Открыли могилу на 41-м километре под Москвой. Все просчитали по времени, а когда стали выкапывать, у первого же нашли именной медальон. У вторых останков нашли пистолет, по номеру которого можно было восстановить личность владельца. Позвонили Егорычеву, мол, можно ли эти останки захоронить у Кремлевской стены. Он говорит, нет, только неизвестный солдат должен быть. Уже пришел спецпоезд, который должен был доставить из станции Крюково останки этого солдата прямо в Москву к железнодорожному вокзалу и оттуда уже везти на лафете по улице Горького. До открытия памятника остается чуть меньше суток. Что делать? Стали рыть в другом месте. Как мне рассказывал всю эту историю Николай Григорьевич Егорычев, ситуация была действительно очень тревожная. А вдруг не найдут останков? Почему? Вопрос был очень щекотливый. Как ему рассказывали, вот подняли кости солдата, вокруг останков которого сохранилась гимнастерка, но не было ремня. А надо вам пояснить, что у солдат, которых расстреливали по приговору военного трибунала, снимали ремни. Стали искать дальше. Нашли останки без сапог, но тоже не годится. Вдруг тоже чем-то провинился солдат. Наконец нашли останки в сапогах, в гимнастерке, с ремнем. Вроде все, что надо, но никаких документов при прахе не было. Прах солдата был по-настоящему безымянен. Никто не знает, сыном какого народа был этот солдат. Русский, украинец, узбекский или латышский. Понятно, что это было именно то, что надо. Заказали специальный саркофаг. Останки воина доставили в столицу бронетранспортером на орудийном лафете. Потому что лошадьми, как это было положено, уже не успевали. Было объявлено, что 3 декабря в указанное время прах неизвестного солдата будут перевозить к Кремлевской стене для захоронения. И вот настал этот день. На тротуарах главной улицы столицы собрались тысячи москвичей. Я видел хронику тех дней. Представьте себе, 30-градусный мороз. Практически все стоят без головных уборов. Орудийный лафет с гробом неизвестного солдата пересекает площадь Маяковского. Траурная процессия останавливается на Манежной площади, от края до края заполненной людьми. И вот, наконец, она у Александровского сада. Первым выступает маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, один из героев битвы за Москву. Потом выступала Космодемьянская, мать двух детей героев, партизанки Зои и танкиста Александра. Наконец, с орудийного лафета снимают гроб с останками воина-героя и несут на руках в Александровский сад, к Кремлевской стене. Под трехкратный артиллерийский салют гроб опускают в могилу. Падают первые горсти земли. Проходит несколько минут, и над могилой вырастает огромный холм из венков. У подножия его мраморная плита с надписью «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен. 1941, павшим за родину, 1945». Так 3 декабря с почестями были захоронены останки неизвестного солдата. Но вечный огонь славы на его могиле зажгли только через полгода. 8 мая 67 года. Дело в том, что не успевал горком партии из-за проволочек с решением сделать нужные работы. Под Манежной площадью вдоль главной аллеи Александровского сада под землей протекала речка Неглинка. Теоретически существовала опасность проседания почвы под памятником. Речка была заключена в итоге в трубу. Пришлось все это делать в зимних нечеловеческих условиях, но задачи справились. И вот 7 мая 67 года в Ленинграде на Марсовом поле от вечного огня представителей ленинградцев зажгли факел и торжественно передали его посланцам столицы, чтобы они доставили частицу незатухающего пламени в Москву. И вот уже горит в люке бронетранспортера вечный огонь. В сопровождении почетного эскорта машина берет курс на Москву. 8 мая кортеж с вечным огнем достиг столицы. На Манежной площади эстафету принял прославленный летчик, герой Советского Союза Алексей Моресьев. Открывать мемориал и короткую речь доверили Егорычеву. Право зажечь вечный огонь предоставили Брежневу. Все участники Великой Отечественной войны. Леониду Ильичу заранее объяснили, как нужно зажигать огонь. Но он что-то там недопонял, и когда пошел газ, он опоздал на несколько секунд поднести факел, произошел сильный хлопок. Брежнев от неожиданности отпрянул и чуть не упал. Вот именно это событие, которое снимали на пленку, и пришлось им вырезать. Поэтому на следующий день саму церемонию открытия памятника показывали очень скупо. Именно за падение Леонида Ильича Брежнева. Уже потом пошли слухи, что произошло что-то не так. На самом деле ничего серьезного не было. Но тем не менее, в итоге памятник был открыт. Вот так был сооружен он. Вот такая история мемориала «Вечный огонь». Это не просто памятник. Это не просто дань истории. Мне кажется, у каждого из нас была и есть своя война. Важно, чтобы все подробности тех дней не забывались, чтобы они не становились формальностью. Поэтому тот человек, который лежит в Александровском саду, это не просто воин-герой. Это напоминание всем нам о необходимости бороться и защищать то, что мы действительно любим. Всего вам доброго. С вами был Дмитрий Менчонок.
Летит, летит по небу Клим усталый.